Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я представлю своего гостя. Это Дмитрий Альбертович Лиханов. Здравствуйте, Дмитрий Альбертович.
Здравствуйте, дорогой Андрей Петрович. Как я рад вас видеть вновь.
Я вас тоже. Вот. Мы вообще-то на «ты», и поэтому вы как-то настаивали на «вы», на «ты». Ну, я думаю, что нам нужно на «ты», чтобы не обманывать ни себя, ни слушателей. Но я все-таки о тебе расскажу. Понимаешь, хотя ты у нас гость, в общем-то, нередкий, но давно уже не был у нас. А вот я тебе расскажу для того, чтобы те, которые, может быть, сейчас только включились и просто не знают, не слышали ничего, ну, такие тоже бывают люди, а вот, то, чтобы они знали, с кем я сейчас буду разговаривать. То, что ты писатель, журналист, я даже не знаю, что сначала сказать, журналист или писатель.
В прошлом журналист.
А, ты так настаиваешь, да?
А ныне писатель.
Писатель. Это я, кстати сказать, не шучу, я задаю вопрос.
Боже помилуй.
Возглавляешь Общероссийский общественный благотворительный фонд, Российский детский фонд, являешься председателем Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Прошу прощения за нарушение согласования. У тебя вышло несколько книг. Вот «Звезда и крест», который стал финалистом литературной премии «Ясная поляна», номинация «Современная русская проза». Я ее читал. Совершенно великолепная вещь. Автор 5 литературных произведений, кроме этого, теперь уже 6. Проза, однако, одна из которых переведена даже на испанский язык и издана в Колумбии, далеко отсюда. В разное время того были написаны сценарии для документальных фильмов, ну, которые показывались по BBC, TF1, по Первому каналу. Ты заслуженный журналист России, так отмечена твоя общественная работа, почетная грамота президента, лауреат премии в области экстремальной журналистики, лауреат золотой полки российской журналистики, лауреат всероссийского конкурса СМИ «Патриот России», лауреат премии Герцена, еще много-много разных наград, все просто не перечислились. Ты сын писателя, известного государственного общественного деятеля, Альберта Анатольевича Лиханова, и твоя мама, то есть это супруга Альберта Анатольевича, первый диктор кировского телевидения Лилия Лиханова. И тоже писатель она, кстати, поэтому, сказать, это, об этом мы тоже будем говорить. Вообще, один из вопросов, вот, который я подготовил для тебя, он у меня записан последним. Но я почему-то подумал, что я должен задать его все-таки в самом начале.
Как пожелаешь.
Да, так желаю. Пример отца. Вот так бы я назвал вопрос. А вообще всю нашу беседу, весь наш разговор, у меня у каждой передачи есть свое собственное название, он, значит, называется эта передача «Литературная Голгофа». Потому что если кто-то думает, что писательское дело легкое, то я по собственному опыту знаю, легко написать, тяжело потом редактировать и решиться опубликовать. Вот это очень тяжелые вещи. Это Голгофа. Так вот, пример отца. Я хочу сказать, что я не случайно вот этот вопрос задаю, потому что на этой неделе тебе исполнилось 65 лет. Это юбилей. И меня с тобой познакомил твой отец. И это стало гарантией нашей дружбы. Потому что, во-первых, я его читал до этого. Во-вторых, я очень хорошо знал весь его путь. Огромное количество книг, изданных ими, и собрания сочинений, и отдельные сочинения. И всю свою деятельность он посвятил детям. И ты, в общем-то, из его рук принял вот то, что вот сейчас чем ты занимаешься, фондом детскими, я имею в виду. Так вот, пример отца, автора огромного количества литературных произведений, о чем я уже сказал, ну, высшего порядка литературных произведений, это, в общем-то, классика уже. А как он относился к твоему творчеству? Он ушел из жизни, он не пережил ковид, а в этом году ушла и мама.
Да.
Немножко пережила его. Научил ли Отец тебя чему-нибудь вот на этой литературной ниве, пытался ли он это сделать, или ты сам учился, изучая его литературные произведения, видя, как он их пишет, и как он их редактирует, выбрасывая ручку там на ручки на даче в какую-то там щель, исписанные, потому что он сидит, и там баня, и там есть маленький кабинетик, который, из которого он, так сказать, где он запирался на долгие часы. Твоя мама тоже, я уже сказал, писательница, наверное, есть в тебе и ее влияние как литератора. Вот это мой первый вопрос, который я, ну, вообще-то оставил напоследок, но думаю, с него надо начать.
Ну, давай начнем с того, что мама не писательница. Мама не писала. Не знаю, откуда у тебя эта информация.
Мне так казалось.
Нет, нет, нет. Мама не писала. У мамы был совершенно очаровательный голос.
Но она была диктором.
Она была диктором телевидения. И
радио и телевидение.
Радио и телевидение. И впоследствии, когда... В последующем она работала в школе. Она закончила режиссерский факультет Института культуры. И была режиссером по образованию, по высшему образованию. Но работала в школе, работала в библиотеке, работала в журнале «Сельская жизнь», в отделе писем. У мамы был совершенно очаровательный голос, который она сохранила до последних дней.
Я помню этот голос.
И мы с папой в благодарность за то, что... В благодарность к ее талантам мы записали два диска ее стихов, которые она читала. Это стихи разных поэтов советских, и не только советских. Она, например, ты удивишься, очень любила Бодлера. И чудесно читала такое стихотворение, потрясающее, «Старухи» называется. Так вот, у мамы мы выпустили два диска с ее стихами, и дарим, остались они, я тебе подарю, если не дарил.
Нет, не дарил.
Я тебе подарю обязательно. Это касается мамы. Что касается писательства, то прежде всего отец меня учил своим примером и своим трудолюбием. Я не читал его книги в рукопись, это делала мама, это была ее прерогатива. Но когда книжка выходила, я обязательно прочитывал эту книгу. Так что все книги своего отца я прочел.
Их очень много.
В разном возрасте, да. Второе, чему он меня научил, это, конечно же, любить книги. И я такой книжник. У нас была огромная библиотека, и есть огромная библиотека в Москве. Впоследствии она уже не... Квартира уже не вмещала эти книги. И отец открыл свой отдельный фонд книжек с автографами известных и неизвестных писателей в Кировской областной научной библиотеке имени Герцена.
Он из Кирова.
Он из Кирова, и поэтому там...
И мама оттуда.
И мама оттуда, и я оттуда.
И ты оттуда.
Я там родился. Впоследствии такой же фонд открыл и я. И теперь книжки с автографами, и не только с автографами, я отправляю в Киров. Там есть отдельный мой
Вятку,
фонд.
Вятку, старому Вятку, да.
Где есть совершенно уникальные книжки, как, например, автограф Маркеса. У них единственный на всю область такой автограф. Маркес мне его подписал в 80-80 каком-то году. Так вот, и отец с малолетства, значит, говорил, прочти это, прочти это, прочти это. Я, конечно, особенно в таком, в жеребячем возрасте, делал, читал книжки, которые мне не то что не дозвонялись, но не рекомендовались. Например, я в 9 лет прочел «Ванина в Ванине» Бальзака. Не знаю сам зачем, но на отдел мне понравилось.
Многие до сих пор не читали.
Думаю, да. Вот в 8 лет или в 9 я прочел эту повесть.
Кстати, есть экранизация «Ванина в Ванине». Очень неплохая.
Вот. И потом читал какие-то совершенно... Потому что библиотека была открыта, никто ее не закрывал. Читал какие-то...
То есть ключа не было?
Не ребячие
ключа
книжки.
Ключа не было,
да? Да, да, да.
У
да.
нас тоже дома много книг всегда было, и никогда не было ключа. Вот это вот исключено полностью.
К книжки были замечательные. Лет 14 я прочел, или в 13, книжку «Смерть. Мое ремесло». Может быть, ты тоже читал эту книгу?
Нет.
Это воспоминания, ну, как бы в такие облитературенные воспоминания палача концлагеря фашистского.
Нет, не читал.
Потрясающая книга. Сейчас не вспомню автора, но книга потрясающая. Меня просто шокировало. Я не знал, что война бывает и такой тоже. И еще одна, так сказать, нюанс, который вот у других точно не было, а у меня было, что меня отличало от других. Это наличие в нашем доме великих советских писателей, которые приходили к отцу выпивать чай, а иногда и водочку. И вот они просто сидели за нами за столом большим и говорили, я слушал этих гигантов. И, конечно, тоже что-то впитывался. Там был и покойный ныне почти забытый Анатолий Алексин, Сергей Владимирович Михалков, который жил там через дорогу, Юрий Бондарев, Егор Исаев, много раз Виктор Петрович Астафьев. И в Астафьеве вообще ночевали даже, поэтому я спал из-за них на полу. Вот, но...
Ну, из-за Астафьева можно.
Да, из-за Астафьева нужно.
Даже нужно.
И я помню, как, например, Петрович, ну, там, выпив несколько рюмочек водочки, говорил, принесите ко мне какую-нибудь там пастушку и пастуху. И прямо в книжке дописывал по памяти куски, которые убирала цензура. Знаешь, по памяти он вписывал эти куски.
Я думаю, что на эту память у писателя работает очень четко.
Вот. И эти книжки остались, представляешь? И вот сейчас я нашел недавний роман, который он мне, сборник повестей и рассказов, которые он мне подписал, вот тоже отправлю в Киров. Так что я этих людей видел живьем. И это тоже, знаешь, большая радость.
И не только видел, но и слышал.
И слышал. Важное, да. Смешная история, можно расскажу?
Конечно, секунду. Здесь все можно.
Отец привез меня как-то в Переделкино к Марии Павловне Прилежаевой, такая была детская писательница.
Была, которая, и я читал ее.
Которая писала про Ленина.
Я в детстве читал Прилежаеву, да. Ну, были такие, было тогда такое, что про Ленина читали обязательно.
Конечно. И Мария Павловна была уже такой в пожилом возрасте, в почтенном возрасте. И мы приехали к ней в Переделкино. Отец с ней о чем-то разговаривает. Она смотрит на меня. Мне было лет 16, наверное, подросток. И она меня вдруг спрашивает: «Дима, вы грузин?» Знаю, кто Алик. Я ни слова не произнес.
Отец, Альберт. Да, она на его Алика звала.
Дима, вы грузин?
Она его не обидела, этим нет.
Все рухнули.
Потому что мама-то ясно какая, а Дима? А папа тогда кто?
Ну, в общем, вот такие были смешные.
Действительно смешно. Значит, ты впитал то, что... В общем-то, ну, скажем так, вытекало из генетики семьи, из воспитания, из наблюдений твоих собственных впечатлений. Мне это знакомо, потому что я тоже рос в такой семье, в которой приходили разные люди из других областей жизнедеятельности. Не то, о чем рассказываешь ты, это в основном были, так сказать, высшие военные, а вот то, что дед у меня, так сказать, занимал там определенный пост, и они при мне говорили, рассказывали о войне, о тех недостатках, достоинствах, с которыми столкнулись, которые цензура не допускала в их книгах, как правило. А вот, и это тоже воспитывало меня, хотя я был ребенком, но пытливым ребенком, и тоже была большая библиотека. Так что мне это знакомо. Но я хотел бы сказать, что на этой неделе, вот я тебя поздравил с днем рождения, с юбилеем, 65 лет, и, в общем-то, это праздник твоих покойных родителей, потому что это они произвели тебя на свет и сделали таким,
конечно,
какой ты есть, который сидишь передо мной, и я не случайно сказал, что нас познакомил твой отец, а это было гарантией того, что я буду с тобой дружить всегда. Благодарен ему за это, и за это тоже. Но еще одно заметное событие произошло вот буквально совсем недавно. Оно лежит передо мной, это событие. Это книга, которую я почитал, честно скажу, ровно половину, пока, потому что несколько дней, два дня всего читал. «Жизнь и смерть русского человека» назвал ты, свою шестая, по-моему, да, у тебя по счету книга. А вообще, скажи мне, пожалуйста, меня, когда ты мне по телефону сказал сначала о том, что вот такая книга у тебя выходит, и я был изумлен таким названием, но я понимал, что он будет продаваться. Но я знаю, что ты не коммерческий человек, и ты не об этом думаешь. Вот Дмитрий Альбертович, вот сейчас именно по отчеству, откуда пришло к тебе это название? Чем отличается жизнь русского человека от жизни представителя, ну, любой другой национальности, независимо от чего? Кстати, и смерть тоже мало чем отличается.
Андрюш, не думал, чем отличается. Ну, просто я, поскольку живу среди русских людей, вижу их, и для меня наибольшей ценностью вот вообще в жизни и по жизни является знакомство с людьми, с разными людьми. С людьми, которые имеют какой-то вес в обществе, и с людьми, которые вообще никому не известны. Для меня это наблюдать за ними, следить за их жизнью, смотреть, как они живут, как они взрослеют, стареют и, в конце концов, умирают. Это вот это наблюдение и сопереживание им, потому что, в общем, большинство историй, которые здесь написаны, они в том или ином виде, там есть реальные прототипы. Я их знал, я с ними ел, спал, переживал что-то. И, в общем, все они оставили след. Это такие, знаешь, зарубки на сердце своего рода. Чем отличаются они от жизни китайского человека? Я думаю, что многим, потому что, ну, каждый народ, он своеобразен.
Ну, от жизни китайского, хоть это наши соседи, но это другая цивилизация.
Конечно. Или индийская
цивилизация. Да, это другая цивилизация. И пакистанцы, и я перечислю себе очень... И японцы, очень многие, филиппинцы и так далее. Это другие цивилизации, которые
ты хочешь сказать, например...
могут отличать друг друга, но не мы всегда можем это сделать, даже монголы и так далее. А вот...
Какой-нибудь испанец.
Мы европейцы, да.
Ну, европейцы, да.
Мы славяне. Вот поляки, чехи, Словакия, ну, пусть не славяне, венгры, но венгры, ну, они наши соседи, близкие очень, болгары, немцы, испанцы, ты хорошо знаешь испанский язык.
Да.
Вот, и, наверное, французский, мне кажется, ты тоже знаешь.
Ну, так, чуть-чуть.
Ну, во всяком случае, в твоей книге это как бы есть такая
мизансцена. Я тебе скажу про европейцев, значит...
Вот чем мы отличаемся? Наша жизнь и наша смерть.
Вот смотри, я действительно раньше часто скажу про испанцев, потому что часто там бывал и жил. До того, как образовался Евросоюз, я знал их до того, и общался с ними, ездил, и работал. И,
да, Евросоюзу, ну, не так уж и много лет.
Ну, тем не менее.
С исторической точки зрения, просто вчера.
Но я тебе хочу сказать, что, например, испанцы за это время сильно испоганились. Вот просто как нация, как народ. Они стали другими. Раньше они были открытыми очень людьми.
Я очень, рос среди них тоже.
Очень
сочувствующими. У меня мама была специалист по Испании, Португалии, Латинской Америке, и у меня очень много знакомых
было. Они очень отзывчивые были.
Да.
И а сейчас они закрылись.
Открытые были.
Они закрылись все, понимаешь? Они что-то везде ищут какой-то подвох. Все меряют на деньги. В общем, общаться с ними стало как-то неуютно, неприятно. И вот моя ближайшая подруга была, мы с ней дружили лет 20. Она была сапкором газеты «Эль Паис» в России. Но вот она уехала, закончился корреспондентский срок, и наши отношения как-то вообще... И в последние годы были какие-то все хуже, 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 напряженнее. Все реже мы общались, и, в общем, сейчас практически не общаемся.
«Эль Паис», «Мир»,
хотя
мир
мы...
означает.
«Страна».
Значит. «Страна», да.
Да,
«страна». То есть, фактически, это даже само название близко нам по пониманию.
Да. Конечно, другие народы. Я их просто хуже знаю. Поэтому что мне о них писать? Вот я пишу про наших, про тех, кого я знаю, с кем я проживаю свою жизнь.
Знаешь, я просто, я не случайно спрашиваю это. Вот название очень яркое, очень доходчивое, кстати сказать. Но я не случайно спросил. Потому что... Ну, вот я по происхождению со стороны отца болгарин. «Жизнь и смерть», я себе написал, там, болгарина, да, я бы ее, конечно, оценил несколько иначе. И жизнь, и не знаю, как насчет смерти, это как бы очень интимно. Вот, но, да, это другое. Хотя во мне эти два начала присутствует, и я знаю, что это другое. Это не конфликтное начало, но это присматривающиеся друг к другу. Это живущие по своим собственным принципам, интересам, своей историей, с определенным, скажем, индексом своей благодарности или неблагодарности. Это я тоже учитываю. Вот какой из твоих рассказов и повестей, которые вот опубликованы в этой книге, а это сборник, я хочу сказать. Mm-hmm. Я, кстати, больше всего люблю именно сборники, не крупные книги чаще всего, а сборники, составленные из твоих произведений, ну, написанные в течение почти всего отрезка времени, доставшегося человечеству в 21 веке, за 21 век. Там, по-моему, первый из них, по-моему, в 2005 году или что-то в этом роде. Какой вот из этих рассказов тебе вот дорог более всего?
Ну, ты знаешь, они же как дети, они все дорогие.
Знаю, я употребляю здесь в одном из вопросов, именно как дети, это говорят все писатели практически, которые действительно ценят свой труд.
Мне дороги особенно... Скажем так, два раздела из них. Это первый и последний.
«Стражи Севера» первый.
Да.
И последний, листаю.
«Город без морей».
«Город без морей». Дело в том, что я прочитал «Стражи Севера», это как раз середина книги. Дальше идет «Крымский зной», «Наваждение» и дальше. Mm-hmm. Вот, так вот, про «Стражи Севера», которые я прочитал.
Про то, что ты прочитал. Понимаешь, я наблюдаю одно и то же место на юге Архангельской области в течение 20 лет. И этих людей, вот на моих глазах они все выросли, состарились, и многие уже их и нет у нас. Я последний раз приезжал туда и уезжал со слезами, потому что осталось 6 человек в деревне.
Да,
и они старые, и они все умрут
такие
через 5 лет.
Немало. Вот она, русская смерть.
Да, понимаешь? Никому они не нужны, абсолютно никому. Ну, кроме близких своих, там, детей, может, внуков. Но страна как будто забыла о них, понимаешь? Несмотря на все те, так сказать, прогресс в отношении социальных изменений в нашей стране, ну, вот абсолютно забытые люди, всеми, Богом забытые.
Мы сейчас остановимся, потому что у нас будут новости. Я просто напомню, что моим собеседником является писатель Дмитрий Альбертович Лиханов. Он же журналист, и там фонды детские он возглавляет. И потом продолжим говорить именно вот с этого места. Вот сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что мой собеседник Дмитрий Альбертович Лиханов, он журналист и писатель, возглавляет детские фонды. Вот когда мы заканчивали ту часть, я задал вопрос, оставалась одна минута, очень жаль, что ты не смог развернуть свой ответ. Вот какой из этих рассказов, которые относятся вот в твоей книге «Жизнь и смерть русского человека», а вот есть такой «Стражи Севера», там раз, два, три, четыре, пять рассказов. Вот в этой части. Какой из них дороже тебе всего? И ты стал говорить, что там, где ты был сам и посещал эти места очень часто, и последний раз, когда там был, там деревушка там, или село, не знаю, как назвать, поселение, в которых они живут, осталось 6 домов.
Нет, 6 человек. Домов-то больше. Остальные заколочены.
Ну, просто. Я имею в виду 6 человек, это 6 домов, 6 труп, понимаешь? Вот. Продолжи, пожалуйста, это я просто напомню.
И этих людей скоро не будет. Я понимаю, что их не будет. Пройдет 5 лет.
Это старые люди?
Это люди уже в возрасте, да, нашего с тобой возраста. Но они уже все немощные, они еле ходят. Связи там нету. Школы все позакрывали. Вот сейчас в последней школе, куда возят ребятишек из окрестных сел, 7 учеников. Ее скоро тоже закроют. И всех детей, которые остались, их вывозят теперь в интернаты. И ты понимаешь, что может вырасти из ребенка, который воспитывается без родителя в интернате? Ничего хорошего.
Знаешь, вот до тебя у меня в эфире был такой человек по фамилии Махнев, который занимается как российскими школами. И те, кто нас слушает, они, наверное, вспомнят. Я задавал ему вот эти вопросы. И, кстати, я его спрашивал, он общается ли с вашим фондом? Нет, он ни разу к вам не обращался, но они, так сказать, там рассчитывают на какой-то грант для того, чтобы поддержать сельские школы. И то, что ты говоришь, мне как будто подтверждает его слова.
Андрей, дело в том, что это наивно думать, что грантом можно спасти сельские школы.
Нет, он и не думает так, но он хоть что-то делает, понимаешь?
Ну, молодец делает. Я знаю прекрасного, я тебе, по-моему, рассказывал, педагога, общественного деятеля и писателя тоже, богослова. Такой Владимир Мартышин, он в прошлом журналист.
Я помню это,
да. Он замечательный человек. Вот у него школа вся живет, понимаешь, и растет школа. И благодаря школе создается общество в этом селе. Новые люди приезжают, потому что они хотят, чтобы дети их получили образование качественное. Вот за этим едут люди. А когда школа убивается на периферии, то и жизнь убивается. Чего?
Именно об этом мы с ним тоже и говорили.
Ну, конечно.
А ну вот из твоих рассказов. На меня произвело впечатление самое большое, просто глубочайшее впечатление, это кит и Еврашка.
А, странно.
Нет, почему странно?
Ну, не знаю.
Во-первых, язык, которым ты это изложил, было впечатление, что писал один из тех людей, которые с ними рядом там, на этих разработках живет это там чукча рядом, и, сказать, вообще, сказать, страшная вещь. Сама история очень тяжелая о том, как погибает во время родов жена этого человека по прозвищу Кит, вот это ее зовут Еврашка, красивая рыжеволосая женщина, и оставляет ему сына. И как он распоряжается этим всем, я не буду пересказывать, потому что я хочу, чтобы наши читатели пошли в магазин, купили книгу. И меня удивляет, что ты не... Вроде как будто бы, так сказать, удивлен, что мне это понравилось. Да, и другие тоже. Вот, например, грешная Зина, которая молится за мать больную. И меня удивляет, насколько хорошо ты владеешь терминологией христианской. И насколько... Ты точно говоришь, как будто бы ее языком. Там говорит грешная, в кавычках, безусловно, Зина, у которой никакого греха нет совершенно. Скажи, пожалуйста, вот такие образы, вот как грешная Зина, как Кит и Еврашка, как они приходят в голову?
Про Кита начну. Я 2 раза был на Чукотке. Я был пленен этим краем. И до сих пор, вот если мне сейчас скажут завтра, дадут времени неделю Господь, и скажет, поезжай на Чукотку, ни о чем не думай.
А вот еще Манечка и Христос здесь. Вот я, скорее всего, то, что я говорил, относится больше к этому рассказу.
Да, ну сейчас да. Давай я тебе расскажу про то, что начал. И я там жил на прииске, действительно, на Золотом прииске. Там жили старатели. Все как один с Украины. Украина добывала золото России. Вот это как-то сложно сейчас воспринимать. Но тогда и по сей день я уже, когда выпустил...
Ну, ехали на заработки.
Конечно.
В одной стране мы жили, ты меня прости, пожалуйста.
Так это была уже Россия и отдельная...
И все равно мы воспринимали это как одну страну.
И больше того, я тебе скажу, даже когда война началась, все равно они едут оттуда на заработки туда. Понимаешь? Потому что, ну, там хорошие деньги заплатят. И там они их уже и знают, понимаешь? Они едут...
И они знают, куда едут и что от них хотят.
Конечно, конечно. И вот я когда ездил по этим... совершенно разбитым поселком, и когда видел, и мне люди рассказывали, как жили раньше, когда жили потом, я понял, что вообще про эти места можно написать серию рассказов вот про людей севера. Это будет не хуже, чем Джек Лондон.
К тому же, а да, вот кстати, как и Джек Лондон, ты великолепный охотник.
Да.
А вот я никогда с тобой не ходил на охоту.
Поехали.
Спасибо, нечем стрелять.
Вот. Тебе дадут.
Мне дадут. Вот, значит, и меня просто поразило твое знание вот этих всех, особенно вот эти птицы. Я, кстати, когда тебя читаю, вот, и не только эту книгу, вот я рядом с собой держу, ну, почти, ну, такую электронную энциклопедию, потому что то, что я не понимаю, я открываю. И, например, название на французском языке твоего одного рассказа про девочку, девушку, просто замечательную девушку, просто завидная девушка, просто очень хотелось бы с ней познакомиться, если бы
я
был
молод. Тебе скажу, где она живет, да.
Да, не надо, уже поздно для меня. Вот, так вот, эта девушка, которая, так сказать, жила вот в этих, в тайге,
да.
Дремучий абсолютно. И говорила по-французски, как будто она каждый день выходит за хлебом в Париже, там, за молоком.
Девушка действительно существует, до сих пор работает в магазине. Она не говорит по-французски. Единственная проблема. Но...
Ну, в твоем книге...
Она меня вдохновила говорит. Просто, знаешь.
В твоей книге
да,
говорит.
Да. Я просто придумал историю, почему бы ей не говорить по-французски.
Тебе но очень подожди, хотелось, чтобы она говорила.
Мне бы хотелось, да. Андрей, но я хочу тебе закончить про север.
Да-да, вот, я извини, что...
Про Заполярье
не
даже.
Мне это очень интересно.
Заполярье. Я там встретил таких замечательных людей, и у меня такой долг перед самим собой. У меня еще есть несколько сюжетов, которые я не дописал еще. Это тоже могут быть отдельные рассказы, которые впоследствии, надеюсь, составят отдельную книгу. Ну, например, есть такой совершенно потрясающий мужик, Вася Надеев, он живет в Кировской области тоже. Он водитель вездехода. И Вася...
Тебе мне... и кит водитель вездехода. Тоже.
Да, это в чем-то списано да. с Васей. И Вася как-то мне рассказал историю о том, как они вышли... ну, полярники, те, кто жили в тех местах, знают. Он вышел из мыса Шмидта в Огенкенот с грузом цемента на Урале. И вышел и попал в пургу вместе с товарищем. И он вышел, скажем, 20 марта, а вышел из пурги 9 мая.
О, Боже!
То есть он месяц с лишним был под снегом, заметен снегом. И как они там выживали в этом Урале, который, мало того, его нельзя было глушить все эти
ну,
дни.
Ну, понятно, все застынет.
Да. И он у них работал, потому что у них было несколько бочек с соляркой. Но вот как они жили, это история, конечно.
Ты должен написать.
Или второй парень, Илья его зовут, который отморозил ноги. Ну, попал с грузом оленей, попал в полынью на вездеходе, на снегоходе. В декабре попал в полынью, въехал. И ближайшее балок, ну, такая избушка, где живут охотники, рыбаки, он знал, что он находится в 39 километрах от этого места. И человек мокрый, человек в мокрой одежде шел до этого балка 39 километров пешком.
В мороз.
В мороз. Минус 37 градусов.
Дошел.
Дошел, ноги ему отрезали. И после этого он стал бригадиром бригады китобоев. И самый большой кит, которого он убил, гренландец, серый кит, гренландский кит.
Это известно. Ты, кстати, в твоих произведениях это есть, про серых китов.
Вот. Нет, это не серый, это гренландский кит.
Гренландский.
Это гораздо больше.
Больше, чем серый кит.
14 метров, да, несколько тонн.
Серый кит, по-моему, 12 метров.
И он его убил, представляешь? Он его убил, без ноги этот парень убил этого гренландца. Это Моби Дик вообще.
Да, писатель, если он искренен и талантлив, а ты искренен и талантлив, переживает жизнь своих героев так, словно это его близкая родня.
Да, это правда.
А порой даже его собственные клоны, потому что много он пишет себя самого.
Конечно.
Ощущения-то твои.
Конечно, конечно.
Формируя их судьбы, ты бываешь очень жесток. Вот, например, я упомянул Кит и Еврашка. Жестокость необыкновенная в оценках, несмотря на то, что это еще и гуманизм, и человеколюбие, поверх этого. Не хотелось ли когда-нибудь вот, избежать трагического финала, поставить счастливую точку на хэппи-энд?
Что это ты мне предлагаешь такое?
Я спрашиваю. Я просто по себе знаю. Я когда пишу, как бы что создаю...
И а, если... счастливый кино, финал, я тебя не понял. Да. Я подумал, счастливый...
Я, наверное, плохо задал
в жизни,
вопрос.
В жизни.
А нет, только в произведении. И я иногда рассказываю...
Не хочешь ли ты,
чтобы... Рассказываю близкому человеку, что вот у меня вот герой вот так закончит. И у меня были случаи, когда меня просили, а зачем, почему? Пусть живет.
Ну, не знаю, кто-то живет весело у меня в произведениях. Кто-то,
есть такие случаи,
кто-то,
да.
Кто-то не...
Я еще не дочитал до конца книгу, я говорю, половину прочитал. Вот «Крымский зной» был читать, у меня ощущение, что там, вот, наверное, название «Хатунья» первое, я начал читать. Это рассказ.
Ну, такая, она такая все-таки печальная.
Да, ну, не знаю, я не дочитал пока.
Ну, слушай, юмористических рассказов, конечно, я не пишу.
Хотя ты человек с удивительно тонким юмором.
Я знаю, что я могу написать что-то такое совершенно... Веселое. Надо будет, кстати, подумать о том, чтобы написать нечто даже, знаешь, такое сатирическое. Вот мне сатира больше интересует.
Ну, может быть,
интересует.
Просто переложить нашу беседу.
Понимаешь, ну, ты как писатель тоже ведь понимаешь, что...
Нет, писатель сейчас ты. Я вопрошающий, я ученик.
Что, в общем, персонажи в какой-то степени живут самостоятельной жизнью.
Да, это я знаю.
И
да.
То, что ты им, так сказать, предлагаешь или думаешь, что они сделают...
Они делают по-своему.
Они делают по-своему. И ты, в общем, ну, повинуешься течению их жизни, потому что понимаешь, что вот, может быть, это, знаешь, некое такое проведение писательское, когда тобой что-то руководит, которое... То, что ты не можешь понять и не можешь описать словами. Некоторые называют это вдохновение или муза, или какой-то еще ерундой. Но мне кажется, какая-то мистика в писательском, и вообще в создании литературы, она присутствует, безусловно.
Почему ты вот рассказ «Манечка и Христос» посвятил жене?
Я хотел сделать ей приятно.
А она благодарна тебе?
Конечно. Она всегда первая читает мои рукописи и всегда выносит беспощадный приговор.
Она же учительница. Она обязана.
Да. Причем она не может читать со мной вместе, и она уходит куда-то, уходит в другое место, в кафе в какой-нибудь, сидит там, читает, потом приходит рассказывать.
Как ты считаешь, проза воспитывает или это не ее функция?
Еще как воспитывает.
И если она предназначена этому, то ее может заподозрить в лживости.
Она не...
Потому что воспитание не всегда приводит к положительным результатам. Я приведу примеры. Бывает нередко, даже наоборот, воспитываемый сопротивляется и все вершит по-своему. Ну, как твои герои, например. Ведь трудно предположить, что, например, Адольфу Шкельгруберу, Гитлеру, в детстве внушали необходимость переехать все человечество, поддержать идею уничтожения наций под корень, казнить за инакомыслие и за любое, даже почти, ну просто даже невинное сопротивление. Таких примеров в истории более чем достаточно. Ну, я, конечно, тут не говорю о воспитании там психически больных, ну, там, не знаю, всякие Чикатило и прочее. Я говорю о людях со стандартным мышлением, потому что изначально у политиков стандартное мышление, их же поднимают наверх, они обаятельные по-своему, но они вдруг становятся чудовищами, убийцами миллионов, ну, пусть даже не миллионов, там, а десяток тысяч. При этом со стройными политическими убеждениями у них есть, я как сказал, и свое обаяние. Итак, воспитание, гены, житейская реальность или литература воспитывает людей к добру или злу. Кто повинен в этом и чья это заслуга?
Ничего себе вопрос.
Ну, вопросик
многотомный.
Ну, нет, вопросик большой, а ответ может быть очень короткий. Например, знаешь, иди ты, да.
Нет, ни в коем случае. Литература меняет даже жизнь человека, и тому тоже есть много примеров. Когда человек, прочитав какую-то книгу, изменил свою жизнь и начал ее по-новому или в другом качестве совершенно. Таких примеров.
Ну, например, как закалялась сталь была.
Как, ну, еще бы. Хотя...
Очень воспитывающий.
Книга не очень, скажем так, с точки зрения литературы... Да, я понимаю. Не очень, так сказать, литературно сформированная, но с точки зрения
я
героики
ее читал. И подвига... В юности я ее запоем читал.
Конечно.
Я не оценивал ее литературные достоинства.
Я тебе хочу сказать, что до сих пор ее запоем читают, например... Китайской Народной Республики, молодежь. Но я сейчас не про это, а вот ты сказал про Гитлера и какие он книжки читал. Я думаю, наверняка он читал хорошие книжки.
Он еще и рисовал.
И рисовал, и книжки он читал наверняка в немецких классиков, и, которые, безусловно, не учат тому, чем он делал впоследствии.
Так он австриец, цивилизованная страна.
Безусловно.
Вена.
Да. Колыбель.
Музыки музыкальной.
Музыкальной.
Да.
Но, ты понимаешь, не все зависит от литературы. К сожалению, когда человек вырастает и начинает заниматься таким грязным делом, как политика, часто обстоятельства, в которые он попадает, заставляют его действовать так, тем или иным образом. Я думаю, так. Потому что, ну, если бы это были, так сказать, интеллектуалы читали книги, то у интеллектуалов один вопрос, один ответ и одна реакция на то, что они прочитали. А у людей другого, скажем так, пошиба, как, например, у военных, у них другая реакция на это. Мне кажется... Литература, безусловно, это и хорошие книги, это, безусловно, некий след, который остается в человеческой душе на всю его жизнь. Хорошие книги. И человек, думающий, мыслящий, он всегда сверяет свои поступки и свои дела, может быть, какие-то эпизоды в жизни с тем, что он прочитал.
И пересчитывает, кстати.
И поэтому пересчитывает. Боюсь, что вот если говорить о современной литературе в России, то таких произведений немного. Да, и хочу тебе сказать, что в мировой литературе тоже что-то я не вижу, там, например, «Тихого Дона» или «Сто лет одиночества». К сожалению, 21 век, хочу тебе это с горечью сказать, не родил великой литературы. Все осталось в 20 веке. Вот самые главные литературные произведения родились именно тогда. 21 век принес смену парадигмы человечества и его вектора духовного развития. Теперь воспитывают и развивают, к сожалению, не книги, а, соответственно, потребность в них и падает или исчезает вовсе.
А вот ты сказал, что воспитывают не только книги и не книги. А религиозные философии нередко являются педагогами и воспитателями поколений, и лидеров, кстати, воспринимающих все очень часто на свой счет. Религия не несет ответственности за беды, которые ее адепты нередко сеют в истории человечества, или все-таки несет. А возьмем, скажем, средневековый период инквизиции в католицизме. Ну, там извинились, так сказать, католики принесли извинения, но люди не воскресли при этом. Православие тоже было отмечено жестокостью период борьбы с староверами в петровские времена. Вот, пожалуйста, если кто-то не верит, ради бога, книга Толстой, Петр I, там это очень ясно показано. Угу. А, уж не буду даже поминать там непримиримость некоторых радикальных учений в исламе, в иудаизме. Мы, как люди, которые пишут, нередко опираемся на конкретные образы, на конкретные истории. А вот ты в своих произведениях часто очень используешь православную христианскую философию верования, потому что ты не веришь, а веруешь. Скажи, пожалуйста, откуда в тебе это?
Андрей, сложно сказать. Ты знаешь, я крестился в 33 года. Случайно это произошло. Мне исполнилось 33 года, и я грустил. Мне тут позвонил днем покойный Артем Боровик и спрашивает, что ты делаешь? Я говорю, что-то я печально мне. Он говорит, интересно. Слушай, а пойдем покрестимся? Я тебя покрещу. Я говорю, пойдем. И мы пошли так ради прикола.
Где?
Где крестились?
Да.
Мы крестились на Пресне, храм Иоанна Предтечи, Предтеченский храм на Пресне, возле метро Краснопресненское.
Я знаю этот храм, да.
И мне так сразу стало, знаешь, чудно, хорошо, как-то вдруг после этого.
Легкость появилась.
Легкость, да.
В душе.
И я сразу же, мы пошли выпили, обмыли это дело. И после этого лет на 10 я это все забыл. Успешно. Пока жизнь меня не тряхнула.
Но ты воцерквленный человек.
Да нет,
ты,
Андрей.
Ты даже термины знаешь.
Андрей, ну то, что знаешь термины, это не значит, что
нет,
ты воцерквленный.
Нет, ну прости, пожалуйста.
Нет, я тут с тобой буду спорить, потому что я не воцерквленный человек. Куда мне до воцерквленного человека? У меня была, знаешь, история, я тебе, может, рассказывал, может, нет.
У нас две минутки.
Потрясающе. Я буду помнить ее всю жизнь. Я приехал на фон, и там встретил случайно на лестнице настоятеля храма монастыря Дахьяр, архимандрита Григория. Это уникальный человек, старец. А я не знал тогда. Он шел с собачками, с послушником. И мы с ним начинаем говорить, он спрашивает, кто ты такой? Я говорю, журналист. И тут он берет и меня бьет по лицу рукой. Я так опешил. Говорю, да вы что? Он говорит, а мало тебя. И палкой бьет меня по спине. Дубиной своей, ну, посохом своим. И спрашивает, понятно, значит, ты будешь в аду, дорогой мой. Он говорит, я там буду, но я буду сверху, я буду тебя ножками попирать. Вот он мне такую вещь рассказал.
Почему?
Не знаю, он видит будущее, а я нет.
Мы разговариваем и заканчиваем, к сожалению, разговор с журналистом-писателем Дмитрием Альбертовичем Лихановым, автором, вот шестая его книга, это «Жизнь и смерть русского человека», которую я очень рекомендую нашим слушателям найти в магазинах, почитать ее, и я клянусь, что вот вторую половину книги я дочитаю, она мне очень интересна, она меня увлекла. И вот, заканчивая наш разговор, я хочу еще раз поздравить тебя с твоим юбилеем, который состоялся уже вот несколько дней назад. Тебе исполнилось 65 лет. И еще хочу поздравить с юбилеем нашего режиссера, который здесь вот нас записывает. Это Дэниел Мерзон, но он еще мальчик. По сравнению с нами, ему 50. Вот, но, тем не менее, это полвека. Вот, он первую половину прожил хорошо.
Андрей, а можно я добавлю?
Да.
Я очень хочу, чтобы ты прочитал последнюю часть, потому что она про войну, про ту войну,
которая... Непременно. Я прочту все и дойду до последней части. Я очень терпеливый.
Хорошо.
И очень взыскательный читатель.
Не забудь позвонить.
Непременно. Всего доброго. Программу вел Андрей Бинев.